Оставшись впятером, участники разговора разделились. Троим была известна тайна бриллиантов, двоим нет, и эти двое потребовали объяснений. Каким образом дешевые бразильские камни с трещинами прошли экспертизу и были признаны отличными бриллиантами из индийского месторождения? Дворкин, Моня и Яша помолчали, словно собираясь с мыслями, и, наконец, Яша признался. «Это моя работа». «В каком смысле твоя?» — осторожно уточнил Антон. «В прямом. Я несколько лет занимался вопросом заполнения пустот в минералах. Работал на китайскую компанию, которая разрабатывает синтетические бриллианты. Ну и попутно исследовал кое-что для себя. Если честно, все получилось практически случайно. Одно вещество, которое использовалось в нашей лаборатории, оно оказалось абсолютно подходящим для моих целей, хотя применялось совершенно для других. Правда, камешки становятся хрупкими, — с досадой добавил Яша. Я пока не нашел, как обойти этот побочный эффект. У Майи открылись глаза. Она воззрилась на Яшу с таким видом, как будто перед ней предстал Будда Амида. «Ты?» — прошептала Майя. «Так это ты тот парень из Китая, за которым охотилась вся китайская мафия? Это ты изобрел способ маскировки включений в драгоценных камнях? Ты?» «Гениальный парнишка, который придумал, как улучшать бриллианты?» Яша скромно кивнул. «Не может быть», — очумело сказала Майя. «Этого просто не может быть». «Ты еще забыла добавить», — гордо сообщил Яша, «что современные лаборатории не в состоянии отличить бриллианты, обработанные моим способом, от природных чистых бриллиантов». «А я в этом очень сильно сомневался», — подал голос Моня. «Поэтому, когда Аман сказал, что отправит наши камушки на экспертизу, меня едва не хватил удар». «Дядя, дядя», — снисходительно протянул Яша. «Я же вам говорил, ничего не бойтесь. Никакой веры в родного племянника, никакой». «Ну, знаешь ли, сложно ожидать от остолопа, выросшего в компании повара и кулька, что он совершит гениальное открытие». Антон переводил взгляд с одного на другого, и, наконец, не выдержал. «Яша, я правильно понял, ты обработал бриллианты хряща?» Парнишка утвердительно кивнул. «Где?» — только и смог спросить Антон, пораженный не меньше Майи. «Дома, у мамы», — удивленно сказал Яша. «Где же еще?» «Действительно, где же еще?» — подумала Майя. «Где еще рыжий мог опробовать свою новую технологию, не имеющую аналогов, как не под боком у Цили Моисеевны?» В маленькой комнатушке, не идущей ни в какое сравнение с одной из лучших лабораторий Китая. И самое главное, у него все получилось. Майя начала смеяться. Антон обеспокоенно взглянул на нее, но смех Майи был таким заразительным, что и все остальные заулыбались. «Господи!» — выдохнула Майя, отсмеявшись. «Ох уж эти мне талантливые еврейские мальчики! Яшка, ну как ты ухитрился сбежать из Китая?» Яша открыл было рот, но Моня строго остановила его. «Потом... К нам должна прийти еще одна гостья, и я жду ее с минуты на минуту». «Тогда успею съесть еще одну пиццу», — решил его племянник, двигая к себе коробку. Прошла не минута, а все 10. Но Моня терпеливо ждал. Наконец, на лестнице послышались шаги, и кое-кто робко постучал в дверь. Верман уже стоял у входа, встречая гостью, маленькую старушку под черным зонтиком, похожую на божью коровку. «Невероятный ливень!» — поежилась Ольховская. «Первая майская гроза!» Мечтательный взгляд ее обратился на Вермана. «Ах, Моня, я так рада вас видеть!» — проникновенно сказала она. «Я очень за вас боялась. Здравствуйте, мой драгоценный друг!» «Анна Андреевна!» — Верман склонился над морщинистой ручкой. Ольховская с нежностью провела ладонью по его голове. «Монечка, вы восхитительно старомодны! Кто сейчас целует ручки старухам?» «Дамам», — поправил ювелир, — «забудьте это ужасное слово. Старуха, клянусь, оно не про вас. Прошу вас, плащ, Анна Андреевна, не откажетесь выпить с нами чуточку вина?» Первый раз в жизни Майя видела, чтобы Верман обращался с кем-то с таким почтением и заботой. Старушку усадили в кресло, и она поочередно оглядела всех с улыбкой на румяном яблочном личике. Моня разлил вино и поднял свой бокал. «Я хочу сказать тост за вас, Анна Андреевна. Он будет очень коротким, потому что у меня нет слов, чтобы выразить
свою благодарность.
«Анна Андреевна, вы потрясающая женщина, невероятно отважная. Мы пьем за ваше здоровье и вашу долгую жизнь, чтобы вы каждый ее день были счастливы».
Бокалы дружно зазвенели. На этот раз никто не задавал вопросов. Все знали, что Ольховская согласилась сыграть бывшую обладательницу голубого француза и подтвердить легенду, придуманную Беловым, если Хрищевский захочет проверить ее. Так и случилось. Хрищевский отправил Дымова, и Ольховской удалось обвести его вокруг пальца. Старушка засмущалась. «Ах, что вы, Моня, при чем здесь отвага? Если бы вы знали, как у меня дрожали руки, когда этот толстый человек пришел ко мне, я была вынуждена нести какую-то ужасную чушь, лишь бы оправдать свое волнение. Слава богу, он списал все на старческий тремор и маразм, но я очень-очень боялась. К счастью, у меня хватило сил рассказать ему то, что вы просили, и про маму, и про камень, и про то, как я принесла его вам». У этого толстого господина лицо менялось так выразительно, что пару раз я едва не рассмеялась. «Вы хорошо встретили его?» — сдерживая смех, поинтересовался Дворкин. «Да, я подготовилась к его приходу», — с достоинством произнесла старушка. «Спрятала весь янтарь, заварила свой мочегонный отвар и отыскала конфеты, которые валялись в буфете добрый десяток лет. Карамельки и яблочный сад. Они были отвратительны, но ведь никогда не знаешь, какая из отвратительных вещей может тебе пригодиться». Старушка улыбнулась и удовлетворенно повторила: «Отвратительны!» Дворкин не выдержал и захохотал. «Знаете, — заметила Ольховская, — многие думают, что со старыми людьми можно не церемониться, что они ничего не замечают. Все наоборот. Старики ужасно наблюдательны. Что им еще остается делать, как не наблюдать?» «Жить и любоваться жизнью, — ответил Верман. — Позвольте, Анна Андреевна». Он взял со стола черную коробочку и открыл перед Ольховской. Старушка помолчала, глядя на то, что лежало внутри, на черном бархате. Глаза ее увлажнились. «Вы ведь знаете, — начала она прерывающимся голосом, — знаете, что я сделала это не для того, чтобы что-то получить от вас, господин Верман. Ваш дед спас мою жизнь, он бескорыстно помог мне, и я всегда буду помнить его поступок. Когда вы пришли ко мне и попросили о помощи, я поняла, что наконец-то смогу вернуть свой долг. Пусть не Леве, но хотя бы его внуку». Он не разволновался. Он вцепился в свой жилет, будто собираясь порвать его, и вскликнул: «Анна Андреевна, вы меня так обижаете, что больно сказать. Неужели вы могли подумать, что Моня Верман купил вашу помощь? Да ни за что! Но теперь-то, когда все позади, я могу преподнести вам небольшой подарок. Это не плата за услугу, поверьте мне, это движение сердца. Неужели вы его отвергнете?» «Синий янтарь», — завороженно прошептала Ольховская. «Настоящий, настоящий доминиканский, можете не сомневаться. Да, я знаю, что вы больше любите желтый, но вам не обязательно носить эту штуковину, вы можете спрятать ее куда хотите, разве я против? Прошу вас, Анна Андреевна». Ольховская вынула из коробочки кулон и повесила на шею. «Моя первый раз в жизни видела синий янтарь, необычный, не похожий ни на один знакомый ей камень. Это была глубокая кобальтовая синь, едва заметно светящаяся на черном фоне». «Большая редкость», — шепнул ей на ухо Сема. «Ты не представляешь, голубка, сколько Моня охотился за этой ерундовиной». Майя посмотрела на растроганную Анну Андреевну, сдерживающую слезы, и покачала головой. «Это не ерундовина, Сема, и вы прекрасно об этом знаете».